Здравствуйте, у нас урок подготовки к Конгрессу в пустыне. Строим совместный хессарон. Четвертый урок. Заключение союза. Можно нас видеть на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемому материалу, будут звучать в течение урока. Подготовка к Конгрессу в пустыне. Строим общий хессарон. Четвертый урок на тему союза. Продолжаем с шестой цитаты. Рабаш, первый том. Что такое заключение союза в духовной работе? До тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, должны быть подъемы и падения. И поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет, он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я, и не поменяю. А я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы». Почитаем еще раз. До тех пор, пока человек не удостоился постоянной веры, должны быть подъемы и падения. И поскольку может наступить время, когда любовь между ними охладеет, сейчас, в начале своей работы, он принимает на себя ярмо высшего правления. Пусть это будет через заключение союза. Будет ли тело согласно работать на Творца или не будет, он все принимает на себя, чтобы не было никакой разницы. Но он скажет: «Один раз сказал я, и не поменяю. А я пойду выше знания, основываясь на том, что я принял на себя во время заключения союза в начале работы».
Что он принимает на себя, человек, в начале работы? Что человек должен принять на себя в начале работы, когда он говорит: «На это я заключаю союз». Прошу.
Человек принимает на себя в начале работы то, что он просто отменяет себя, вбрасывает себя в центр десятки, центр группы. Он обещает себе и им, что он будет с ними душой и телом в этом намерении.
В начале работы, когда приводит человека в группу, когда свет светит ему, окружающий свет, точка сердца пробуждается, он обязуется все время возвращаться к «нет никого, кроме него», связывать все, что происходит вокруг него, с источником.
Как в этом отрывке в начале, неважно, что есть подъемы, падения, когда ты видишь, что у тебя подъем или падение, ты должен возвращаться к точке союза, о которой ты согласился в начале.
Человек как принимает на себя, что он отрезает себя. То есть одна половина, неважно, что происходит сейчас со мной, подъем и падение вообще не считаются этим, я оставлю это в сторону. А вторая часть, что я все время забочусь о группе, все время за нее.
Это как на свадьбе в Ктуве. Хотя любовь и охладеет, но человек не должен убежать с поля боя. И, в те дни, когда любовь охладевает, там обязательства должны удержать до следующей волны, которая придет.
Я думаю, что то, что человек говорит, что он заключается на этот союз, это все, кроме как уйти. Что бы со мной ни происходило, что бы ни случилось, я этот путь не оставлю. И тогда приходят разные состояния, и всякие ощущения, вдруг он видит, что не только Творец есть товарищ, и дружно с ними работать, отменяться, идти выше знания, разные вещи, которые он не представлял себе вначале. Но он заключил союз вначале и не уходит. И так мы это проходим.
Да, собственно, он понимает, что он должен привязать себя к группе таким образом, что гарантирует ему, что со всеми подъемами и падениями и сопротивлениями его желания получения, неважно что, он не выйдет, не уйдет.
Да, он держится за группу, как за доску, когда он не держится, вдруг он может оказаться под водой, не обратить внимания, где находится, а группа — это для него компас.
Человек обязуется просто не оставлять работу с товарищами, и он понимает, что группа — это его спасительный круг в этом деле.
Да, заключение союза, то, что человек принимает на себя сначала работу, это обязательство все время возвращать товарищей, связывать реальность с Творцом. С этого мы начинаем, с этим продолжаем, это обязательно в течение всего пути, и это поддерживает союз. Как он проверяет, находится ли он в союзе? Как человек проверяет, находится ли он в заключении союза? Хранит ли он союз? Как он это проверяет?
Проверка всегда одна. Насколько я отменяю себя, занимаюсь ли я собой или даю десятки, люблю ли я себя или люблю товарищей, и это делаем постоянно. Должно быть постоянно такое выяснение, где я нахожусь.
Пойду ли я по ощущениям и мыслям, которые возникают у меня, или я верен пути, верен товарищам. Все, что бы ни происходило со мной, я соблюдаю то, что я обещал товарищам.
И что можно проверить постоянно? В тот момент, когда мы заключили между собой договор, подписали его, тогда была точка любви и согласия.
Чем Творец помогает нам укрепить союз? Каковы действия Творца, с помощью которых мы можем укрепить союз?
Я думаю, что если мы заключаем союз, то с того самого момента есть сопротивление этой вещи, потому что сердце охладевает, и тогда надо просить за товарища, это что против твоей природы. И тут ты нуждаешься в Творце, в помощи его. Это измерение, насколько ты находишься в самом действии или нет.
Творец помогает тем, что он посылает человеку помехи, которые он не может выдержать. Не посылает. Если бы он послал такую, то человек бы нарушил союз.
Да, и помехи, которые он да посылает, это его помощь. То, что обязывает человека подниматься над ними. И это он постигает только через то, что он просит силу у Творца, через группу, и еще больше вбрасывает себя в группу, то, что мы называем центром десятки. И от этого, собственно, он получает силы подниматься над состоянием. И каждое состояние, над которым он поднимается, усиливает заключение союза.
Да, как сказали товарищи, Творец помогает нам тем, что он усиливает сопротивление и приводит тебя к состоянию, когда ты всякий раз нуждаешься, все больше нуждаешься и чувствуешь себя зависящим от группы.
Да, работа над желанием получения, чтобы мы не застревали в своих состояниях, когда каждый думает о себе.
есть эта фраза, что тот, кого Творец любит, он увещевает его. Так и с нами, когда мы подписываем этот союз, Творец начинает играть с нами. Подписался? Посмотрим, насколько я провожу тебя через эти процессы, состояния, насколько действительно держусь, или ты падаешь и уходишь.
Да, Творец в соответствии с отягощением сердца, которое он посылает человеку постоянно, он позволяет ему сейчас справиться и доказать, что то, чего я хочу в жизни, это только слияние с Творцом.
То есть Творец дает нам отягощение сердца, падение, то, что мы называем, чтобы мы укрепились в группе и восполнили бы это падение объединением между нами. И это называется, что мы укрепляем союз с Ним, с Творцом, с помощью большего соединения в группе. Это понятно? Тогда продолжим.
Седьмой отрывок, Бааль Сулам, второе письмо. «Я дам тебе совет пробуждать в себе страх, что любовь между нами может остыть, несмотря на то, что разум и отрицает такую возможность. Все же дай себе труд. Если существует способ умножить любовь, а человек не прибавляет, это тоже считается упущением. Это подобно человеку, который дарит другу большой подарок. Любовь, раскрывающаяся в сердце друга в самый момент действия, отличается от любви, остающейся в его сердце после этого действия. Она охладевает каждый день, так что дело вообще может дойти до забвения дара любви. И получатель подарка должен каждый день изыскивать способы, чтобы все выглядело в его глазах как новое. И в этом наша работа. Каждый Божий день раскрывать в себе любовь. Точно так же, как в самый момент получения. То есть плодить и умножать разум многочисленными добавками к первооснове, пока сегодняшнее благословение не коснется наших чувств так же, как первоначальный подарок в самый первый момент. И для этого необходимы серьезные уловки, готовые сработать в нужный момент. «Я дам тебе совет пробуждать в себе страх, что любовь между нами может остыть, несмотря на то, что разум и отрицает такую возможность. Все же дай себе труд. Если существует способ умножить любовь, а человек не прибавляет, это тоже считается упущением. Это подобно человеку, который дарит другу большой подарок. Любовь, раскрывающаяся в сердце друга в самый момент действия, отличается от любви, остающейся в его сердце после этого действия. Она охладевает каждый день, так что дело вообще может дойти до забвения дара любви. И получатель подарка должен каждый день изыскивать способы, чтобы все выглядело в его глазах как новое. И в этом наша работа — каждый Божий день раскрывать в себе любовь точно так же, как в самый момент получения. То есть плодить и умножать разум многочисленными добавками к первооснове, пока сегодняшнее благословение не коснется наших чувств так же, как первоначальный подарок в самый первый момент. И для этого необходимы серьезные уловки, готовые сработать в нужный момент.
Почему, если мы будем читать какие-то первоисточники, сами думать, мы не сможем умножать любовь к Творцу как раз, а только лишь если мы будем с товарищами, в группе товарищей, вместе с ними, только лишь тогда мы можем говорить о любви, и действительно о настоящей нашей любви к Творцу в какой-то мере и умножать это. Почему мы не можем получить любовь к Творцу, а тем более еще увеличивать ее, иначе как из нашего занятия в группе? А не с учебой, не с тем, что мы будем сидеть в углу, сами. Из этого у нас не будет любви к Творцу. Почему? Вперед.
Нам нужно помнить, что у Творца нет, не дай Бог, какого-то образа. Творец — это правильная связь, которая раскрывается в работе между нами. Это называется Творцом. И в конечном счете я должен находиться в любви, в связи, в объединении с этой вещью. Это особое отношение, которое есть между нами в десятке. Это не что-то, что я могу сделать сам. Объединение может быть, когда есть между нами связь, не в каком-то другом месте. Поэтому если я один, то тяжело это сделать.
Из-за того, что все действия, кроме объединения между нами, над эго, которое у нас усиливается, эгоистические. И только в объединении между нами, когда человек отменяет себя перед товарищами, он может действительно прийти вместе с ними к свойству отдачи.
Прийти к свойству отдачи — это значит находиться в подобии свойств. Нам нужно уподобить свои свойства. И для этого нам нужен еще кто-то. По отношению к кому мы можем это сделать? Должны быть такие люди, как мы.
Да, творится свойство отдачи. И он раскрывает свойство только между товарищами. И как сказали товарищи, мы должны создать это подобие здесь между нами.
Поэтому нужно правильное отношение к товарищам, чтобы почувствовать, что ты самый маленький среди них, и нужно каким-то образом, теми или иными способами прикрепиться к ним и обрести то свойство, которое есть между ними, свойство отдачи, которого у тебя совсем нет.
Вопросы? Нет об этом вопросов. Хорошо, продолжим.
Восьмой отрывок из 24-го письма Рабаша. Второй том Рабаша. Ты должен всегда стоять на страже, днем и ночью. То есть и в то время, которое ощущаешь как день, и в то, которое ощущаешь как ночь. Поскольку мы говорим Творцу, тебе принадлежит день и тебе ночь, что означает и ночь, то есть и тьма ночи, тоже приходит со стороны Творца на благо человеку. Как написано, день дню приносит речение, ночь ночи открывает знание. Из этого следует, что на тебя возложено пробуждать сердца товарищей так, чтобы пламя поднялось само. Как написано мудрецами о фразе, когда будешь зажигать светильники. И за счет этого удостоишься пробудить Творца на нас.
В чем наша работа в то время, которое называется ночь? В чем разница между этой работой и работой в то время, которое называется день? И какое наполнение есть у нас в состоянии, называемом ночью, в состоянии, называемом днем? Прошу. В чем наша работа ночью и днем? И какое наполнение у нас есть ночью и днем?
Ночью
духовный, день духовный, понятно. Да.
Ночью наша работа — это увеличивать важность между нами, важность цели, важность Творца. Пока это не станет настолько сильным, чтобы сама эта важность ощущалась нами как свет. И этим мы приносим день. А день — это состояние, когда у нас есть важность. И там наша работа Как старец искать добавочные хиссароны, как можно их еще увеличить? А второй, какая вторая часть вопроса? Наполнение? Я думаю, что наполнение ночью это возможность просить о гадлуте, о большом состоянии, о величии Творца. Хотя ночью ты не в состоянии думать о величии Творца. Ты полностью отключился. А днем наполнение. Это вопрос, это не просто. Потому что это слишком сладко. Не знаю. Ну, товарищи продолжат.
Мне кажется, что работа то же самое, она не меняется. Меняется состояние, ощущение, которое ты чувствуешь день и ночь. Но все это направлено на отдачу. Я думаю, что мне кажется, что работа то же самое. А наполнение тоже то же самое. По сути, ты не гонишься за наполнением, ты гонишься за важностью, связью товарищей с Творцом, не знаю.
Мы поем об этом в песне. Восхваляй днем милосердие Его и веру Его ночью. Состояние, это когда мы начинаем, это когда сейчас начинают собираться наши товарищи перед Конгрессом, и мы начинаем пробуждаться по отношению к тому, что нам предстоит. И именно в состоянии, которое мы, когда мы не ценим происходящее вокруг, группу, то, что у нас есть учитель, у нас есть возможности ежедневные перед нами, тогда начинает действовать истинная сила, в которой разума нет, а она выше этого.
Что называется делать ночь как день, и тьма будет светить подобно дню, подобно свету. Прошу.
Что хотя в состоянии ночи и тьмы у человека нет важности, о которой говорил Хаим, тем не менее есть возможность. Он видит в этом возможность, которую дает Творец. То есть он не следует своему ощущению и говорит, что это тьма, а он входит в товарищей, в группу и хочет превратить это в день.
Да. Ночью, в конечном счете, это желание получать, так мы ощущаем ночь, отсутствие наполнения, страхи. И как раз из этого места превратить это как свет, это только в мере отмены перед группой и потребности в слиянии с Творцом. Это позволяет тебе внести свет в ночь. Вопросы? Нет. Прекрасно. То есть все понятно. Отлично. Дальше.
Девятый отрывок из 18-го письма Бааль Сулама. Тотчас же утром, вставая со сна, посвятит человек свое первое мгновение слиянию с Творцом и изольет сердце свое Творцу, дабы хранил он его все 24 часа в сутках, чтобы не проскочила в его голове праздная мысль и чтобы не предоставилось ему это невозможным или выше природы, в образе природы, установившей железный занавес и так далее. И желательно человеку убирать завесы природы, такие реальные для него. Сначала поверит он, что завесы природы не отделяют Творца, не дай Бог. А потом будет молиться всем сердцем, даже о том, что выше желания его естества. И понимает это всегда, так же и в любой час, когда будет проходить по нему туда и обратно формы, не являющиеся святостью. Пусть прервется сейчас. Сейчас же, как только опомнится, обеспокоится, он излит сердце свое изо всех сил, чтобы с этого момента и далее спас его Творец от прекращения слияния с ним. И постепенно смирится сердце его с Творцом, и возжелает он слиться с ним по-настоящему, и воля Творца в руке его исполнится.
как нам в группе организовать такую молитву о слиянии с Творцом? Как нам организовать молитву о слиянии с Творцом, внешние условия, внутренние условия и сама молитва? Прошу.
Это начинается с того, что мы делали вместе в пятницу, когда мы сидели вместе и говорили о величии товарищей, о том, насколько товарищи дают нам силу, и ощущалось величие десятки, величие товарищей, величие группы во время этой встречи. И оттуда ты берешь силы продолжение в течение недели, продолжать эти действия.
Я бы сказал, что главное тут не просить о себе, а просить за товарищей, чтобы обращение было бы оторвано от личной выгоды.
Это не естественное желание. Нам нужно прийти к такому желанию. И для этого есть действия, к которым мы должны привыкнуть, действия отдачи. Нужно помогать друг другу и стремиться к тому, чтобы мы хотели хотеть, и тогда выйдет молитва.
Да, внешние условия, то мы делаем себе рамки, такой образ жизни, что у нас нет ни одного мгновения для себя, дышать для себя, а внутренние условия, что мы все время ищем, как все больше укрепить отношения между нами, пока мы не почувствуем Творца между нами, все время просить за товарищей, неважно, что происходит с тобой.
Роль группы — напоминать мне, что Творец — это единственная сила, которая действует, что она двигает нами, она собрала нас, осуществляет связь между нами, дает нам только возможности раскрыть Творца как единственную силу, действующую в действительности.
В двух словах я бы сказал: величие Творца. Все время работать над этим. Этим мы даем друг другу поручительство. Это то, что мы должны друг от друга. Если у нас будет величие Творца, в абсолютном смысле мы в Мартикуне.
По отношению к этому мы также поднимем молитву, то, что выходит из нас. Мы захотим поднимать его величие и важность все время. И почувствуем, что у нас нет для этого сил. И из этого родится еще молитва.
Мы хотели бы, чтобы Творец не исчезал бы из восприятия никого из нас, этим мы помогаем, и напоминая друг другу, и примером, и из этого просим, чтобы у нас была сила делать это друг для друга.
Я согласен с этим, поэтому мне не очень понятен этот отрывок. Он говорит, что человек должен посвящать все силы как бы сам. И как товарищи говорили, что нам нужно работать между собой, мы должны работать над важностью между нами, и от этого будет сила. И от этого будет сила у всех, поэтому мне непонятно, как он говорит таким личным образом.
Наша молитва все время должна быть о слиянии с Творцом, чтобы вся жизнь была наполнена Творцом. Неважно, что рисуется тебе в желании получать, какие отягощения, ты согласишься с этим и захочешь только связи с ним. Вопросы? Да.
Как мне пробуждать зарю, а не заре пробуждать меня?
Да.
Что это значит? Это как предыдущий вопрос, который я задавал. Какова работа, который вы спрашивали? Что это за работа ночью?
Говорится о тебе, говорится о царе Давиде. Ты, если ты можешь пробуждать зарю, это хорошо. То есть, когда ты пробуждаешь Хисарон, ты этим пробуждаешь свет, рассвет, тьма. И как Хисарон, и как свет, который приходит, то, что называется рассветный столб, это свет. И это то же самое, связано друг с другом. Что это такое? Когда я пробуждаю Хисарон к отдаче, хесада, свету хасадим.
Как это можно? Что это значит?
Тогда тьма рассеивается. Я не чувствую, что это темно. Что такое темно? Я вижу в моем желании получать, что у меня нет ничего, и что у меня будет, и зачем я, и что мне, и так далее. Это ощущение тьмы. Ну, такого типа. И как я могу рассеять тьму, да? Только тем, что я говорю, что мне не важно, в каком состоянии быть. Я хочу быть в хасадим. У меня нет недостатка ни в чем, в любом состоянии. Только чтобы было наслаждение Творцу от меня. Какое наслаждение? То, что все состояния исходят от Него, я должен радоваться этому и благодарить за это. Тогда я чувствую, что это уже не тьма. Для меня это возможность отдавать. Что я отдаю? То, что я не нуждаюсь больше ни в чем, кроме как быть в точке слияния самой маленькой. Не более того. Да.
И как десятка? Где здесь десятка?
Это, конечно, с десяткой вместе. А иначе как мне построить обращение к Творцу? Как я о чем говорить? О слиянии? Это все с десятки. Об этом не говорим. Они уже имеют это в виду заранее. Это ясно.
Как человеку установить обращение к Творцу через десятку? Как он делает это внутри? Как он строит эту линию?
Творец, нет другого Творца, кроме того, что находится в центре группы, то, что находится как результат объединения с товарищами. Как ты еще можешь вообще представить себе Творца и направлять себя на него? Через объединение с товарищами. Тогда ты выходишь, как ты стреляешь через весь этот механизм, скажем. Это все только через это. Как ты можешь найти Творца? Ты внутри должен оторвать себя от эгоизма, как ты отрываешь от этого и от этого, от того. Когда ты соединяешься, ты постепенно отрываешься от своего эгоизма, и тогда ты можешь быть перед понятием, которое называется Творец, чистая отдача. Нужно делать упражнения. Да.
У меня есть несколько вопросов о союзе. Первый. С кем человек заключает союз?
Человек заключает союз со свойством отдачи, которое называется Творец.
А о чем союз? Что обязуется человек? В чем союз?
Человек обязуется через свои келим, то есть через десятку, а иначе нет союза. Нет союза, когда я нахожусь под властью фараона. Не с кем делать союз. Я не свободен. То есть если я чувствую, что я выхожу от фараона, могу выйти от фараона, условия выхода от фараона, я прихожу от рабства фараона к рабству Творца. Нет посередине ничего, только решение. Или эта власть, или эта власть. Одно из двух. Так выйти из-под власти фараона под власть Творца можно только с помощью того, что я заключаю союз. Союз я заключаю я, группа и Творец, когда мы вместе хотим быть связаны в одной точке единства. Союз — это единство, связь. Да.
Последний вопрос был, как человек может соблюдать союз, когда он находится под властью фараона? Но, как я сейчас услышал, что под властью фараона нет союза.
Это верно, но он старается, даже когда находится под властью фараона, почувствовать себя свободным из-под его власти, от его власти, через то, что приходит к хасадим. Быть под властью Творца — это уже свет хохма. Избавиться от власти фараона — это войти под власть света Хасадим. Есть свобода в том, что я отрываюсь от фараона, и свобода в том, что я властвую всем своим желанием получать, который как назывался фараон, я властвую над ним. Передаю Творцу, чтобы он властвовал, неважно, как сказать. Понятно? Прекрасно. О, что там происходит? Корман, ну.
Я заключил союз с десяткой и с Творцом, со свойством удачи. А в следующий момент меня выкинуло из союза. Это значит, что я разрушил союз? Что я не выполняю его?
Почему? Прежде всего, это не важно мне, что я разрушил, кто-то разрушил. Это все, в конечном счете, исходит от нет никого, кроме него. Творец устроил так, что в следующее состояние он исчез, чтобы ты обновил его на более высоком состоянии.
Так если у меня есть сила в тот момент, я должен вкладывать его для того, чтобы обновлять союз с десяткой и с Творцом?
Конечно, это называется Исраэль Тора и Творец Единый. Это есть суть союза. Ну, кто там?
Союз — это решение.
Союз — это связь между Исраэлем и Отцом нашим в небесах.
Но как прийти к нему, к этому решению?
Через объединение с товарищами. В центре товарищей, там ты раскрываешь связь с Творцом, и тогда ты можешь быть уверен, что на данный момент ты, это называется Исраэль, Тора и Творец Единый. Что такое Тора? Когда ты соединяешься с товарищами с помощью света, возвращающего к источнику. Поэтому это называется Тора. То есть Исраэль, Тора и Творец Единый. Это называется союз. То есть это начало пути, и каждый этап на пути, и конец всех исправлений. Все это союз. Да.
Любовь, которая есть между товарищами, это условие союза или это результат его?
Нет, это условие. Это условие союза с Творцом. Прекрасно. Так постепенно мы привыкаем к понятиям, словам, немножко все выстраивается. Спрашивайте. Понятно. Хорошо, вперед. Что?
Есть там?
Нью-Йорк.
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 Шумим? Ло шумим.
Слышно? Не слышно.
Одед, ло шумим.
Одед, не слышно.
Ло.
Нет.
Ну
что делать? Проверьте, может, у нас нет. Не знаю, ладно, посмотрим сейчас. Что это Нью-Йорк нет, так Алма-Ата. Где мой там толстячок, а? Ну? Тоже не слышно? Это уже не... Дион. Что? Ладно. Дион — это, как называется, луна по отношению к Земле, спутник. Так это спутник, восьмой спутник Юпитера называется, Дион. Да-да. Ну, насколько я помню. Проверь. Ну, так... Иерусалим, может быть, все-таки... Тоже не слышно? Нет, не слышно. А это что-то, видимо, все-таки у нас. Ладно, дальше в таком случае. 10
отрывок из статьи «Что такое мир в духовной работе?» Рабаш, второй том. Сказано, как преимущество света из тьмы. То есть, что невозможно получить свет, если у человека нет хисарона и потребности к свету. Поэтому, когда человек видит, как свойство народов мира в нем сопротивляется Творцу, а человек не может терпеть врага Израиля внутри себя, тогда он завидует своему Творцу и не смотрит ни на какие падения, а делает то, что в его силах, и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и дал ему способность победить грешников, которые в нем. И благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец дарует ему союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы между ними Творцом был мир, состоящий в том, что он получает подарок от Творца, отдающий килим. И это называется, что он отсекает союз, то есть клипу, называемую желанием получать ради себя. И вместо крайней плоти Творец дает ему килим отдачи, и тем самым будет заключен союз, то есть мир. Еще раз. Сказано, как преимущество света и тьмы. То есть, что невозможно получить свет, если у человека нет хисарона и потребности к свету. Поэтому, когда человек видит, как свойство народов мира в нем сопротивляется Творцу, а человек не может терпеть врага Израиля внутри себя, тогда он завидует своему Творцу и не смотрит ни на какие свои падения, а делает то, что в его силах, и кричит к Творцу, чтобы он помог ему и дал ему способность победить грешников, которые в нем. И благодаря тому, что он преодолевает и не убегает с поля боя, Творец дарует ему союз. То есть он заключает с ним союз, чтобы между ними Творцом был мир, состоящий в том, что получает подарок от Творца, отдающий килим. И это называется, что он заключает союз, то есть отсекает клипу, называемую желанием получения ради себя. И вместо крайней плоти Творец дает ему килим отдачи, и тем самым будет заключен союз, то есть мир.
Приходит тьма. И тогда часть людей убегает. Мы видим, насколько они уходят. Часть людей могут правильно расшифровать состояние. Говорят, что тьма — это когда у меня нет желания отдавать. То есть не то, что я хочу знать, понять, почувствовать. В моха и либо, то есть чтобы у меня было раскрытие, а чтобы над тьмой, которую я сейчас ощущаю, когда у меня нет ничего, это возможность не наполнять себя чувством и разумом, а просить отдающие килим. Что это значит? Именно в состоянии, когда у меня нет ничего, хотеть только отдавать, потому что это состояние самое удобное, чтобы быть в отдаче. Самое низкое состояние, нулевое. Я не должен преодолевать свои большие получающие килим, потому что в них нет ничего. Я не должен просто отстраняться от всего. У меня нет наслаждения, у меня нет ничего, просто ноль, тьма. Нет ничего. Мне нечего отказываться. Творец дал мне возможность, шанс, который называется тьма, когда я не чувствую ничего, не хочу ничего, я просто чувствую ноль, и все не связано, и ник стоит. И именно в таком состоянии удобнее всего просить отдающий килим. Нет состояния лучшего, более легкого для просьбы просьбе об отдаче, потому что нет ничего. То есть даже отдавать ради получения, пусть у меня от этого будет жизненная сила. Даже так. В любом случае, я уже чуть-чуть могу продвигаться к понятию отдачи. Я не могу жить в получающих килим, там тьма, ноль, и все это наступает. Дай мне жить в отдающих килим. И поэтому нам нужно очень уважать темноту, и был вечер, и было утро. То есть если мы просим отдающие килим, свойства отдачи, свет хасадим, чтобы у нас это было как свет дня, как свет... чтобы это наполняло нас. Только сила отдачи, не более этого. Тогда приходит за вечером, и был вечер, было утро. Тогда будет день один. А иначе нет. Поэтому нужно соединять все темноты и ночи, все это вместе и требовать на них свет отдачи. Дай мне быть выше этого. Я не хочу бы изменять само состояние. Пусть эта тьма остается. Я выше нее хочу быть в свете отдачи. Потому что в свете отдачи я не нахожусь уже во тьме. Я могу отдавать. Я могу действовать. После этого действия, когда мы делаем ночные исправления, это с помощью Абаваима, зивук в полночь, мы приходим к утру, когда мы уже исправили себя в отдающих килим, в ночных стражах, и можем получить уже даже принять свет дня, который приходит к нам в облачении в свете Хасадим. И так мы продолжаем. И поэтому то, что произойдет тогда, как преимущество света из тьмы, больше, потому что преимущество это больше, дополнительно к нему. Это будет в том же направлении отдачи. Не то, что свет дня рассеет тьму, нет. Он не рассеет. Он облачится в хасадим, и так тьма будет светить, как свет. Поговорите об этом, пожалуйста, между собой. Ну, как вы можете, каждый пусть поможет другому. Без очереди, главное, чтобы так, что-то получится в конце.
Ощущается, что без того, чтобы была десятка, эта структура сильная, вместе с которой ты живешь, отдаешь. Все, о чем говорил Рав, это абсолютно нереально. И когда есть десятка, то тогда вдруг внутри тьмы есть... Человек вдруг находится между двумя вещами, он уже не полностью находится во тьме, есть что-то, на что он может опереться. Это десятка, это сила десятки.
Главное выйти из получающих килим, из собственной выгоды, из отношений между нами в десятке. Состояние тьмы — это облегчение, это помощь в том, что получающие килим маленькие.
Удается отнестись к тьме как к возможности, как к упражнениям, которые мы получаем, через который Творец нас проводит для получения абсолютного, определенного результата.
Я видел тьму как возможность просить отдающие килим, было бы хорошо. Потому что сейчас тьма, это на самом деле только отталкивает с пути, от цели, от товарищей, просить за них. А процентно, как вдруг прийти к состоянию, когда мы просим отдающие килим, ну, действительно удостоились быть посредником сетки.
Человек как бы должен удерживать состояние тьмы как можно, насколько это возможно, и должен просить о помощи, так мне кажется. И из истории о Египте Творец приводит действия фараона, и нет никого, кроме него, и должно быть такое падение вплоть до изгнания, пока человек не начинает чувствовать, что больше не может выдержать, и там он получает помощь.
Это верно, что тьма — это возможность спросить отдающие килим. Потому что сейчас свойство отдачи не светит мне, желание получать не соблазняется, но нельзя забывать, что цель все-таки действительно получить наполнение, получить свет, потому что если мы не получаем это, мы не доставляем наслаждение Творцу в конечном счете. Он хочет насладить свои создания. То есть тьма помогает нам оторваться от эго и перейти к отдаче, но цель все же в отдающих килим, ну, потом в получающих исправленных получить наполнение, потому что это тоже доставляет ему наслаждение.
В конечном счете, как нам относиться ко дню, как только к добавке, чтобы главным для нас был именно свет Хасадим, а добавка, которую мы получаем, это уже свет Хохма. Главное — это Катнут, малое состояние, а Гадлут, большое состояние — это добавка. Ну, этого достаточно. Дальше.
11 отрывок, глава Зоар для всех, глава Харимот, 66 пункт. А вы, товарищи, здесь находящиеся, как были в благосклонной любви до этого, так же и дальше не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется с вами вместе и не призовет на вас мир, и благодаря вам настанет мир в мире. Как написано, ради братьев моих и друзей моих скажу «мир тебе».
Как мы можем объяснить это зарождение душ, что мы собрались здесь и в этот момент, в этом месте, в это время, в этом мире вместе, и так мы пришли к какому-то объединению, как будто бы случайному. Как мы можем объяснить это в соответствии с тем, что мы понимаем в ноги Каббала? Что это за такое особое собрание, которое есть у нас в десятках? Пожалуйста. Но чтобы было короче, со стороны Творца, который хочет осуществить союз, каково его действие здесь?
Не знаю, в правильном ли направлении. Понятно, что была создана только одна душа. Душа была разбита на части, на осколки, которые находятся в материальных телах. Это мы, а Творец собирает эти искры, эти души и прилепляет их обратно к этому первому состоянию.
Да, можно о многих причинах сказать, что это случайность, но Рабаш свою статью «Цель группы» начинает со слов «Мы собрались». То есть не случайно, а нас кто-то собрал. Он нас собрал, и он дал нам ключи. Это собрание является особым в нашей группе. Тут есть особая сила.
Во всех материальных глазах это сочетание совершенно дикое, но именно с точки зрения Творца, которое собрано, чтобы соединить эти точки в сердце, эти желания, которые уже готовы к этому этапу. Понятно, это автоматически, и когда мы прилагаем в этом усилие, это становится все более ясным.
Не знаю, мне кажется, что со стороны Творца расчет очень простой. Есть общее желание получения, и сейчас нужно узнать, какие части из него могут подняться над всеми своими отягощениями сердца и предпочесть слияние с Творцом над всем. И в соответствии с этим он начинает пробуждать. Видимо, сейчас мы способны выполнять эту роль, и действительно, главное, чтобы действительно, неважно, какое отягощение пришло, я бы хотел слияние с Творцом. Вопросы? Хорошо, нет вопросов. Да.
Рав, мы в десятке просто благодарим за это поразительный семинар. Мы пришли к выводу, что не только эта ночь — это возможность, удивительная возможность заставить наслаждение Творцу, а более того, что день — это на самом деле подготовка к состоянию ночи, которую мы можем просто предвкушать этим поразительным и дорогим возможностям доставить наслаждение Творцу. А теперь вопрос. Написал он в статье: день дню передает речение, ночь ночью передает мнение. Что такое ночь ночью передает?
Когда соединяют две ночи, то между ними есть место свету, и это знание.
Как мы соединяем ночь? Каждое состояние ночи совершенно другое.
Нет. Это зарождение келим, из этого ты изучаешь действия Творца. Не из-за дня, а давка именно из-за ночей. Раскрытие келим. Это самое главное. По отношению к творению, ночи намного важнее, ну, не важнее, как бы это сказать, но это место работы, это... Это главное, учеба ночью. Выяснение келим, исправление келим, подготовка келим. День — это только наполнение. Когда ты исправил кли, то затем твое исправление светит, раскрывается в нем. И это уже называется днем. То есть вся работа только по подготовке ночи, чтобы тьма светила как свет. И тогда это будет называться днем. То есть нет дня. А это завершение исправлений ночи. Тогда они превращаются в день. Нет такого понятия «день». Потому что по отношению к желанию получения твоему, солнце называется тьмой, а по отношению к желанию отдачи твоему, когда ты находишься в намерении ради отдачи, в свете Хасадим, тогда солнце облачается в свет Хасадим и называется светом. Но мы привыкнем к этим вещам, мы будем учать, что такое жалоба Луны и так далее. Это то же самое. Нет солнца и луны. Это два великих светила, которые становятся единым светом. Еще. Да, Леор. Но стоит тебе напоминать, что вся работа ночью, а то, что является результатом ночи, раскрывается и называется днем. Да.
Вопрос от товарища из Турции. Они спрашивают, что такое пробуждать хисарон и как можно это сделать.
Нам все время нужно пробуждать хисарон. У нас нет другой работы, кроме как пробуждать хисарон в той мере, в которой мы можем обратиться к Творцу, подать ему этот хисарон на подносе и попросить на него исправления. В этом наша работа. Творец пробуждает хиссарон. Мы этот хиссарон получаем, обрабатываем, связь между нами и подаем ему. Или он не пробуждает хиссарон, и тогда мы, как тот самый старец, который ищет, мы ищем хиссарон. И также подаем ему и просим у него обработать этот хиссарон, дать нам возможность обработать этот хиссарон в правильном виде, и тогда есть подъем молитвы, ман, и мы получаем результат, исправленный килим. То есть вся наша работа — это только раскрывать правильный хиссарон и обращать его к нему. Ничего кроме этого. Мы получаем удовольствие от того, что мы обращаемся к нему, просим об исправлении. Чем больше ты нудишь Творцу, он больше тобой наслаждается. Нужно только понять, что ты можешь обратиться к нему, если у тебя действительно есть в руках что-то. Иначе ты к нему не обращаешься, и он тебя не слышит. Это по законам системы. Понятно? Почему спрашивают одни и те же люди?
Раф, для кого мы просим отдающий килим?
Для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Кто получает это?
Что?
Кли, отдача.
Группа? Что за вопрос? Группа получает силу, и она сейчас может быть объединенной. Для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. То есть сблизиться с Творцом, который находится в ней в скрытом виде, и сблизиться с ним, чтобы он мог раскрываться все больше и больше, пока не раскроется.
Что такое? Ладно, я немножко запутался. Большое спасибо.
Ну, вопрос был нормальный. Да, твой сосед. Кто там?
Как проверить, что Творец участвует в союзе?
Если твоя просьба правильная, то наверняка он участвует. Потому что это закон природы. Творец — это общая сила, которая наполняет всю действительность. Это сила отдачи. В той степени, в той мере, в которой ты обращаешься к нему с хиссароном в его силе, чтобы она проявилась в твоих килим, то ты получаешь. Его не нужно просить, умолять. Когда мы говорим умолять, это с нашей стороны, не со стороны Творца. Он готов на 100%. В тот момент, когда твое желание совпадает с его желанием, связь сразу раскрывается. Все эти жалобы, просьбы, это все для того, чтобы обработать наше желание, чтобы оно соответствовало его желанию отдавать. Но на самом деле больше, чем теленок хочет сосать, корова хочет ему давать. Ну, Амика ему передайте.
Рав, мы слышим, что дающий килим, первое, что у меня возникает в голове, что я перехожу в какое-то место, я отдаю, не знаю, там, деревьям, ручьям, товарищам, то есть, чтобы все было хорошо. А мы видим, ведь, что Творец отдает и по другим путям.
Секунду. Прежде всего, я не понимаю, о чем ты говоришь.
Отдающие килим, мы заключаем союз, мы отрезаем крайнюю плоть, желание получения ради себя, это, видимо, не просто, а вознаграждение, что мы получаем за это отдающие килим.
Отдающие килим мы не можем дать никому. Отдающие килим — это желание получения, которое наполняется светом хасадим. И в свете хасадим ты не можешь пока давать ничего, это называется катнут, галгальтовый инаим.
А следующий шаг?
Не следующий шаг, а продолжение, что после этого придет гадлут, получающий килим, и тогда ты сможешь присоединить к ним получающие килим чужие, чужие, и тогда отдавать через свой ахаб им, этим чужим килим. Иначе свой ахаб ты не раскроешь.
И мы учили, что именно в катнуте мы обретаем самые большие килим. Именно в этом катнуте.
Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Если бы мы, допустим, перескакивали бы через этот этап, когда приходит тьма, мы стремимся и просим, и молимся, умоляем, все эти вещи, которые происходят именно во тьме, эти килим были очень маленькими во время гадлута.
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Говори на языке каббалы. Чувственно.
На языке каббалы ахаб высшего.
Все, закончили. Ахаб высшего. Дальше что?
Ахаб высшего. Мы должны достичь его величия. Мы достигаем его гадлута. Мы достигаем его в катнуте.
Нет, неверно. В катнуте ты никакой ахаб не постигаешь. Тебе запрещено использовать ахаб. Когда ты постиг свой катнут, ты из своего катнута начинаешь обращаться через свой ахаб, который все еще находится в форме как Галгальта Вейнаем. Только выдающих килим. Ты хочешь отдавать остальным в той мере, в которой ты раскрываешь в них хиссарон, твой ахаб раскрывается и присоединяется к твоим галгальтовым инаям. И ты просишь у Творца, чтобы он дал тебе, чтобы он дал силу твоему ахаб исправить, заняться тем, что ты постиг чужие килим.
Это был вопрос в начале. Дело в том, что желание отдавать товарищам у Творца, он отдает и в виде добра, но также дает в виде зла. А мы должны понять из этого...
Я не понимаю такого. Я слышу тут ересь какую-то.
Почему ересь? Если он нам дает тьму, в наших глазах это воспринимается как ой-ой-ой.
Тьма как возможность для света, для отдачи.
Это то, что я спрашиваю. По этому вопросу, в чем тут должно быть намерение, что и когда я даю товарищам тьму...
Какую тьму ты даешь товарищам?
Обратно тому, что улыбаться, бегать и служить им.
Ну, допустим, это тьма.
Каким-то образом, если я намереваюсь, чтобы именно это поведение, ну не именно, а вот что и это поведение тоже в конечном счете сделало хорошо товарищам?
Нет, нет. Почему ты можешь их побуждать к этому? Только к хорошим вещам, только хорошими примерами.
Но тогда нет подобия по форме. То значит, я только днем с ними, ночью нет. Знаешь, я зануда.
Ты не нутник, ты не умный. Мне жаль тебе сказать. Почему ты не читаешь то, что написано в книге?
С книги-то я читаю.
Покажи, в какой книге написано, что ты должен излучать тьму товарищам.
Я?
Нет, все остальные премудрости я не понимаю. Где написано?
Я говорю, что написано, что если вы будете со мной... Это этап вознаграждения и наказания. Будьте со мной так, я буду с вами так.
Это говорит Творец, и нужно это тоже нужно понять. Но почему ты это берешь на себя?
Я не беру это на себя. Вопрос ведь, потому что я хочу добра, я хочу, чтобы все улыбались и все были бы...
Все, я прошу прощения, но я уже старый, и у меня на тебя не хватает нервов. Ну, не хватает нервов. Я вижу, что мы возвращаемся к одному и тому же. Я надеялся, что это изменилось после нескольких лет. Нет, не изменилось. Мы переходим к следующей части. Вы хотите что-то еще спросить, потому что мы прошли? Да, там в конце.
В начале урока вы сказали, что когда наступает тьма, Когда я начинаю соединяться с товарищем, раскрываются эти каналы. Но я могу, допустим, дать пример, что вчера целый день я был в таком ощущении. Вообще забыл просить свойства отдачи, вообще не был на этом, в этом месте, не мог прийти туда. И когда я прихожу на урок, цитату, есть объяснение, вдруг есть какое-то подслащение.
Ну, поэтому это урок. Ну, а что?
А что? Вопрос, как я в течение, когда мы находимся в таких состояниях, как нам работать с этим, когда это наступает? Я не должен ждать урока, я хочу работать с этим уже.
И проси связь с товарищами, и будь все время так. Что я могу тебе сказать?
Я думаю, что я связан с товарищами.
Так почему ты не чувствуешь? Почему есть разница между уроком и днем без урока? Ты иногда приходишь, иногда нет.
Нет, я здесь каждый день.
Ну ладно. Прошу прощения. В то время, когда ты здесь не находишься, между уроками, проси, чтобы у тебя была связь, чтобы группа думала о тебе, чтобы ты думал о них. Обяжитесь, это часть союза. Проси у Творца, чтобы он тебе это дал. Если ты будешь просить быть в связи с товарищами, ты наверняка от него получишь. С ним связь. Это зависит. Он, как это, как о нем говорят?
Ревнивый,
как это сказать? Ревнивый. Ну, есть всякие такие названия. Не дает, не хочет, как бы. Но если с товарищами, сразу получаешь, сразу, только попросишь. Попробуй. Еще. Все. Я вижу, что вы уже полны Торой. Ладно, так дальше. Следующая часть.
Перейдем к следующей части урока, Талмуд Трансферот.